Друзья, мы с вами сейчас будем читать из Ветхого Завета, из первой книги Паралипоменон, из 13 главы. Давайте мы откроем эту главу. Первая книга Паралипоменон, 13 глава. Это знакомое событие всем, это событие о том, как Давид перевозил ковчег в Иерусалим. И мы будем читать вот из этой 13 главы, но также мы будем читать из 15 главы, потому что довольно длинная история. Также эта история описана во второй книге Царств, 6 главе. Но мы читаем первая книга Паралипоменон, 13 глава. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и всеми вождями. И сказал Давид всему собранию израильтян, если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской, и вместе с ними и священниками, и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что в дни Саула мы не обращались к нему. И сказало все собрание, да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора Египетского до входа в Имав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириав и Арима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириав-Арим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Хавинадава, и Оза, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли перед Богом и сей силы с пением на цитрах, и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, потому что валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же перед лицом Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авинадара Гефянина. И оставался ковчег Божий у Авинадара в доме его 3 месяца. И благословил Господь дом Авинадара и все, что у него. Присаживайтесь. Прежде чем мы будем подробнее вникать в эту историю, давайте немного вспомним о событиях, которые предшествовали этой истории, этому событию. Как мы помним, когда Бог избрал Давида царем и помазал его на царство через пророка Самуила, мы помним, что Давид не сразу сел на престол царский и начал править. Давиду пришлось пройти через сложные обстоятельства. Жизнь Давида часто или не раз была на волоске от смерти. Давиду много пришлось скитаться, убегать от царя Саула, который видел Давида, конкурента, на свой престол. Но Бог хранил. Бог благословлял Давида, потому что он избрал его быть царем Израиля. В конечном итоге Саул погиб в одном из сражений с филистимлянами, а Давид постепенно, не сразу, а постепенно стал полноправным царем над Израилем. Когда не только несколько колен, а когда все колена, весь Божий народ подчинился ему и признал его царствование. Давид завоевал, мы чуть-чуть читаем ранее, Давид завоевал Иерусалим и сделал его столицей Израиля. И теперь Давид принимает решение, чтобы перевести ковчег в Иерусалим. Вероятнее всего по нескольким причинам. Во-первых, чтобы отвести Богу первое место, лучшее место во всем Израиле, в столице Израиля, в Иерусалиме. Мы знаем, что Давид также желал построить дом Божий в Иерусалиме, взамен скинии. Во-вторых, Давид желал объединить народ после разногласий, связанных с царством, потому что одна часть была на стороне Саула, были против Давида, другие были за Давида, и некое такое разногласие было. И теперь ковчег, вот это поклонение совместное в Иерусалиме, оно должно было их объединить. И в-третьих, чтобы сделать поклонение Богу централизованным, как, впрочем, это всегда и было в Израиле. Несколько слов, друзья мои, о ковчеге. Ковчег представлял собой, ну, если так можно сказать, удлиненный ящик, примерно 115 сантиметров в длину, 70 на 70. Он был сделан из дерева акации, внутри и снаружи он был обложен золотом. В ковчеге должны были храниться, как мы знаем, из книги Исход, 25 глава, две скрижали, которые Бог дал Моисею. Так как эти скрижали носили название «скрижали завета», то и ковчег был назван «ковчегом завета». В ковчеге находился также сосуд с манной, который, пища, которой Израиль питался, когда был в пустыне, и там был расцветший жезл Аарона. Крышка ковчега по-еврейски называлась «сидение милосердия» или «место милосердия». Эта золотая крышка имела самостоятельное значение. Раз в год, один раз в год, первосвященник искупал грехи народа, окропляя вот эту крышку кровью волов и коз. Фактически, само еврейское название крышки связано с понятием искупления. Крышка называлась сидением, потому что считалось, что на ней между двумя херувимами, вот этими крылатыми существами, находящимися друг против друга, восседает сам Господь. Ковчег был видимым символом присутствия незримого Господа Бога среди Израиля. Вот почему Бог велел, чтобы ковчег стоял в особенном месте, в святом святых, отделенном месте от остальной скинии, а позже храма, тяжелой завесы. Ни один грешник не мог увидеть славу Божию, пребывающую на этом ковчеге, и остаться в живых. Этот ковчег Давид с народом решают перенести в Иерусалим, который находился примерно в 16 километрах от этого города, который мы читали, Киариф и Арима. Когда филистимляне, чуть раньше мы читаем, выиграли битву, одно из сражений у Израиля, они прихватили с собой этот ковчег. И они не остались безнаказанными. Бог их очень жестоко наказал. Мы читаем 1 Царств, 6 и 7 главы за ковчег. Бог их жестоко наказал. Поэтому они послали ковчег обратно, который и остановился в этом городе Киариф и Арим. Когда мы смотрим на эту историю, друзья мои, мы понимаем, что это не просто какая-то история, которая произошла в древности, и все. Эта история, она актуальна для нас, верующих, живущим в 21 веке, для верующих Нового Завета, для нас с вами, поскольку мы с вами, друзья, мы подобны этим людям. Мы приближаемся к Богу, чтобы служить Ему. Это естественная составляющая верующего человека. Мы каждый день с вами ведь просыпаемся, умываемся, завтракаем, отправляемся работать или еще что-то делать. Это естественно для нас. То же самое и служение верующего человека для Бога. Это естественная составляющая. Бог дал каждому верующему определенные дары для служения. Это одна из причин, кстати, почему верующий человек не может не служить. Служение Богу – это не обязанность. Нам никогда не нужно приходить к этому к служению как к обязанности. Это привилегия. Это огромная привилегия, которую Бог удостоил каждого христианина. Это привилегия. Только подумайте, вы на службе не просто в каком-то храме. Вы на службе у самого Бога, Царя Вселенной. И, казалось бы, вот от такого величественного, грандиозного понимания все должно делаться самым наилучшим образом. Но, к сожалению, у многих людей, которые хоть как-то связаны с церковью, с христианством, свои представления, для чего нужно служить Богу и каким образом это служение должно совершаться. К сожалению, в человеческих представлениях, принципах мало благоговения перед Богом, а много человеческого. Мало благоговения и много человеческого. Но из нашего текста, который мы прочитали, мы можем видеть с одной стороны, что служение Богу должно совершаться с благоговением перед Богом. С другой стороны, мы можем увидеть, как выглядит служение, которое проистекает из благоговения перед Богом, или какое влияние на наше служение оказывает благоговение перед Богом. Благоговение можно описать как глубочайшее почтение, уважение к Богу, которое соединено со страхом. Благоговение – это наиболее характерная черта библейского понятия страха, основана на том, что человек осознает и признает святость, безмерное величие Бога, этот священный трепет вызван тем, что человек понимает, ощущает милосердную любовь Бога, которую он ничем не заслужил, абсолютно ничем. Почтительное отношение, благоговение перед Богом вызывает в душе верующего восхищение, доверие, поклонение, и в то же самое время вызывает страх и переживание, причем не потому, что Бог меня покарает, а из любви к Богу и почтения. Друзья мои, Бог запечатлел эту историю для нас с вами на страницах своего слова. Запечатлил смерть вот этого служителя Озы. Эти принципы Бог запечатлел сегодня для нас на страницах Библии, чтобы мы не повторяли ошибок древних. И всегда помнили, каким должно быть служение. Чтобы мы с вами учились благоговеть перед Богом. Когда мы смотрим на всю эту историю, на всю эту процессию в 13 главе, мы не видим трепета, мы не видим страха перед Богом. Когда Бог поразил Озу, тогда мы читаем, что у Давида возник страх, но не страх перед, ну, не благоговение здоровое перед Богом, а страх за себя. А вдруг случится еще хуже? Если Бог поразил сейчас Озу за то, что тот просто притронулся к ковчегу, так что же будет, если мы внесем ковчег этот в столицу Израиля? Когда мы читаем книги царств, исторические книги, как мы читаем, когда Давид был в бегах, он постоянно вопрошал Бога, он постоянно искал Божьей воли, он искал Божьего водительства, но здесь есть только желание перенести ковчег, если будет Божья воля, но самого прошения Бога здесь нет. Давид и все участники процессии проигнорировали многие Божьи повеления, о чем мы будем дальше смотреть подробнее. В 15 главе, если мы переснем немного, описана вторая и успешная попытка транспортировки ковчега Завета в Иерусалим. Мы видим совершенно другое поведение. Например, 1 Паралипоменон 15:14. «И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева». Священники и левиты не просто пришли, взяли ковчег, они подошли к этому серьезно. Они прошли через ритуальное освящение. А во втором книге Царств 6:13 написано: «И когда несший ковчег Господин приходили по 6 шагов, он приносил жертву тельца и агнца». Каждые 6 шагов они прошли. Жертва. Жертва Богу. Более того, как мы далее увидим, что все было сделано со второй попытки, все было правильно, на Божьих условиях, и Бог принял такое служение. Поскольку люди осознали свою нужду в страхе перед Богом, у них появилось почтение, у них появился страх перед Богом, они осознали, что служили Богу, они осознали, что служение Богу, в принципе, как это было раньше, в 13 главе, служение Богу без благоговения – весьма опасное занятие. Братья и сестры, не уподобляемся ли мы с вами Давиду и всем прочим участникам процессии, когда совершаем служение в этом зале? На этой сцене, на малой группе или еще где-то, не утрачиваем ли мы чувство благоговения перед Богом? Не совершаем ли мы наше служение, наши обязанности автоматически, по инерции, по привычке? Выдающийся богослов 20-е столетие однажды сказал о привычке по отношению к Богу и служению. Послушайте внимательно эти слова. Нам часто говорят, что огромная опасность заключается в постоянном соприкосновении с Божественным. В силу своей привычности оно начинает казаться обыденным. Потому что, подобно тому, как обыденный человек вдыхает воздух и наслаждается солнечным теплом, нисколько не задумываясь о Боге, который в благости своей повелевает солнцу восходить над ним, грешным, и послая дождь ему неправедному, так и вы можете начать обращаться с церковной утварью, не видя в ней ничего, кроме грубых земных материалов, из которых она сделана. Для вас в этом кроется великая опасность. Но таковой она является лишь в силу того, что составляет вашу великую привилегию. Подумайте только, какова это привилегия, если ваша величайшая опасность заключается в том, что великие истины христианской веры могут стать для вас рутиной. Другие люди, гнетаемые житейскими тяготами, поглощенными, быть может, заботами о хлебе насущном и, во всяком случае, смущаемые пагубным соблазнами и жестоким натиском этого мира, едва ли находят время и возможность, чтобы остановиться и задуматься о таких важных вещах, как Бог, религия, спасение от греха, который осаждает их и удерживает в этом плену. А между тем, все это составляет атмосферу вашей жизни. Вы впитываете ее каждой клеточкой своего существа. Она окружает и обступает вас, проникает в вас со всех сторон. И все это рискует сделаться для вас обыденностью. Какие сильные слова, какое грозное предостережение всякого, кто несет то или иное служение. Огромная опасность заключается в его постоянном соприкосновении с Божественным. Как уже Виктор говорил, можно быть хорошим теоретиком. Но, как говорил Бог через пророка Исаию, сердце может отстоять далеко. Чем же опасно это близкое соприкосновение с Божественным? Тем, что оно становится привычкой, может стать причиной утраты благоговейного страха перед Богом. Творческие люди рассказывают о развитии своеобразного зрительного ступора, суть которого заключается в том, что чем больше ты вглядываешься в какой-то предмет, тем меньше его замечаешь. Вспомните, когда вы первый раз проезжаете по какой-то дороге, вы замечаете и восхищаетесь многими вещами. Природой, памятниками, зданиями и тому подобное. Но со временем вещи, которыми мы восхищались, на которые мы пристально всматривались, которые нам нравились, они становятся просто обыденностью. И мы едем на работу или еще куда-то, и мы просто проходим мимо них. Просто они уже становятся обыденностью. Друзья, без благоговения перед Богом мы можем привыкнуть к служению и утратить способность испытывать волнение, чувство благодарности, или вообще можем превратиться в таких потребителей. Что может быть опаснее для служения, чем утрата благоговения перед Богом? Даже более скажу, что может быть вообще опаснее для христианина, чем утрата благоговения перед Богом? Именно благоговение перед Богом, восхищение Богом, Его характером, Его славой удерживает нас на правильном пути и не позволяет нам отвлекаться от главной цели служения, съезжая на обочину каких-то второстепенных вещей, не позволяет совершать труд для Бога автоматически, по накатанной. Благоговение перед Богом отводит надлежащее место нашим дарам, нашему опыту в служении. Мы не можем гордиться, мы не можем хвалиться своими дарованиями и способностями, поскольку понимаем, что наше служение, что наши способности и дары даны нам исключительно по Божьей благодати Духом Святым. Друзья мои, когда Иисус был на земле, мы читаем Евангелие, Он постоянно помнил о своей цели, все, что Он не делал. Он указывал людям на Отца Своего Небесного, прославлял Его, исполнял Его волю, указывал на Божью волю. Друзья, у нас, в отличие от Иисуса, есть опасность приступать к служению без трепета перед Богом, без осознания, кому мы служим, а просто по привычке. Именно поэтому мы нуждаемся в том, чтобы каждый день напоминать себе, для кого я что-то делаю. Мы нуждаемся в том, чтобы каждый день напоминать себе, кто такой Бог, что Он сделал для нас, чтобы не привыкнуть к Богу, чтобы не привыкнуть к служению, напротив, учиться благоговеть перед Богом. Мы нуждаемся в Божьей благодати. Мы нуждаемся во Христе, чтобы приступать к служению с благоговением перед Богом, с правильной мотивацией, чтобы служить не ради служения, а ради Христа, а ради служения людям, несмотря на их слабости. И первый принцип, друзья мои, который мы видим в этом тексте, принцип служения, которое проистекает из благоговения. Благоговение перед Богом, во-первых, побуждает совершать служение на Божьих условиях. Мы вот смотрим на первые книги у Паралипоменон, вот эту 13 главу, на первых 12 стихов. Мы смотрим на первую книгу Паралипоменон, 15 главу, на первых 15 стихов. Мы читаем эту историю, и нас удивляет один факт. Возможно, кого-то это возмущает. Почему Бог умертвил Озу? Ведь смотрите, ковчег падает. И Оза делает хорошее, правильное дело. Ведь если он не придержит ковчег, ковчег упадет. Оза держит ковчег с хорошими намерениями. Он желает сделать как можно лучше, что было. Но Бог его умерщвляет, поражает прямо там, на месте. Он только пристроился к ковчегу, и все, и он пал мертвым. Если мы хотим получить ответ, нам нужно возвратиться в книгу Исход. Нам нужно возвратиться в начало, в книгу Исход, в книгу чисел. В Исход 25 главе написано, послушайте, 10 стих мы начинаем читать, «Сделайте ковчег, Бог говорит Моисею». И далее идет 10-11 стих, более подробное описание размеров и материалов ковчега. И 12 стих, «И вылей для него 4 кольца золотых и утверди на 4 нижних углах его». 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сети им шесты и обложи их золотом. И вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него. Первое условие, которое мы видим в книге Исход, которое Бог дал. Ковчег должен транспортироваться при помощи шестов, которые находились в кольцах, а кольца были приделаны к ковчегу. Ковчегу нельзя было прикасаться. Вспомните, что ковчег символизировал присутствие святого Бога. Поэтому грешный человек, он не мог приблизиться к Богу. Он не мог притронуться этот ковчег и остаться в живых. Второе условие мы находим в книге чисел. В первых главах подробно описываются различные обязанности разных родов, левитов. И мы читаем третью главу книгу чисел. С 29 стиха. «Роды сынов Каафовых должны ставить свой стан на южной стороне скинии. Начальник же поколения родов Каафовых, Елцафан, сын Уизила. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее». Число 4 глава, 4 по 6 стихи. «Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания, святой святых. Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут и снимут завесу закрывающую, и покроют ею ковчег откровения, и положат на нее покров вискош синего цвета, и сверх его накинут покрывало, все из голубой шерсти, и вложат шесты его». Далее 17 стиха. «И сказал Господь Моисей и Аарону, говоря, не погуби колено племен Каафовых из среды левитов. Но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служение его и у ноши его. Но сами они не должны подходить, смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». Смотрите, то есть ковчег должны были носить левиты, а именно из рода, определенного рода, из рода сынов Каафовых. Это второе условие, как Давид переносит ковчег. Друзья мои, смотрите, во-первых, у нас нет ясной информации о том, что Оза вообще был левитом, или, по крайней мере, у нас нет информации о том, что он был из рода сынов Каафовых. Во-вторых, ковчег не переносили на шестах, а перевозили на телеге, причем на новой телеге, вроде бы как самое лучшее для Бога. Перевозили на телеге. Мы читаем первую книгу Царств, 6 главу. Так на телеге переносили ковчег раньше язычники филистимляне. В 1 Паралипоменон, 15 главе, мы читаем первых 15 стихов, описано переосмысление Давида о том, как нужно переносить ковчег. Второй стих, 1 Паралипоменон, 15 глава. «Тогда, — сказал Давид, — никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». Далее, с 3 по 10 стихи описаны конкретные рода из колена Левина, которые участвовали в переноске ковчега. И далее написано, с 11 стиха, 15 книга, 15 глава 1 книги Паралипоменон. «И призвал Давид священников, Садока, и Авиафара, и Левитов, Уриила, Асаю, и Аиля, Шимаю, Елиела, и Аминадава. И сказал он, вы начальники родов левитских, осветитесь сами, братья ваши, и перенесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него». Потому что, как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедовал Моисей, по слову Господа на плечах и на шестах. Давид понял, что служение на человеческих условиях оно всегда приводит к урону. а служение Богу на Его условиях Бог принимает. Посмотрите, вот в этой же главе, 26 стих, написана интересная фраза. «И когда Бог помог левитам?» Бог принимает служение, совершенное на Его условиях, и благословляет его. Оза не первый человек, друзья мои, который поплатился своей жизнью за то, что пошел вразрез с Божьими правилами. Вспомните сыновей Аарона, о которых мы читаем в книге Левит, 10 глава, первых 3 стиха, знакомая история. Послушайте еще раз. «Надав и Авиу, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и возложили в него курение, и принесли перед Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающийся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь». А Аарон молчал. Так, текст не говорит, в чем заключался этот огонь. Возможно, они решили принести курение в неположенное время, не в положенном месте. Или, возможно, они решили изменить состав благовоний, который Бог дал. Суть в том, что они решили послужить Богу не по-божьему. Они решили послужить Богу не по-божьему. И мы видим, результат то же самое. Он не заставил ждать. Друзья, нам свойственно что-то добавлять к Божьим условиям. Нам кажется, если мы, образно говоря, поддержим ковчег, что-то добавим, это сработает. Бог будет доволен. Как мы слышали в прошлой проповеди, в прошлое воскресенье из Деяний 2 главы, что первая церковь, она реально много молилась, и Бог прилагал спасаемых к церкви. Нам кажется, например, что молитвы недостаточно. Это что-то такое нематериальное. Проповеди церкви недостаточно. Нам нужно придумать в церкви какое-то шоу, развлечение или пригласить известного какого-то человека, музыканта, упростить проповедь, замаскировать и смягчить Евангелие, тогда будет интереснее. Тогда люди не будут чувствовать себя не в своей тарелке. Люди будут приходить, им будет комфортно, и в конце концов они будут вдохновляться. В конце концов, Бог будет доволен. Но такой прагматизм игнорирует Божьи условия. Он игнорирует Божьи требования. Или, например, книга «Иисус Навин», 1 глава, Псалом 1, 18, Псалом 118, говорят о том, что Божье Слово, оно способно изменить человека, преобразить его характер. Его достаточно для всех сфер и вопросов нашей жизни. Но мы думаем, что этого недостаточно. Вот если поддержать ковчег, добавить еще к Божьему Слову что-то, например, психологию, тогда душепопечение будет более эффективным. Люди будут реально меняться. Или мы можем приходить по воскресеньям на богослужение, как сегодня мы собрались здесь, и ожидать, что нам здесь будет комфортно, нам окажут достаточно много внимания, заботы и так далее. Иначе говоря, мы выступаем в роли потребителей. Это наши представления, это наши условия. Божьи условия другие. Мы читаем первое послание Петра, 4 главу, 1 Коринфянам 12 по 14 главы, Римлянам 12 главу, Ефесянам, послание к Ефесянам, особенно 4 главу, где говорится о духовных дарах, которые Бог предназначил для служения друг друга. Это значит, что когда я прихожу в сообщество верующих, я прихожу с одной целью, для того, чтобы послужить, для того, чтобы проявить заботу к другим людям. Я не имею права быть потребителем, потому что Бог так определил. Примеров можно приводить еще много. Но проблема в том, что когда мы игнорируем Божьи условия, мы автоматически избираем свои предпочтения, свое понимание чего-то. При игнорировании Божьих условий всегда в центре будет человек. Мы будем в центре. Я буду в центре, а не Христос, гордость и несмирение. Божьи условия не всегда удобны для нас. Образно говоря, зачем нести ковчег, когда его можно просто положить на колесницу, не напрягаясь, и просто пойти рядом. Справедливости ради стоит согласиться, что служение Богу на Божьих условиях, оно непростое. Оно требует жертвенности, посвящения. Иначе говоря, оно требует определенных ресурсов. Но вспомните фразу, которую мы читали в первой книге Паралипоменон 15:26. «И когда Бог помог левитам». Когда Бог помог левитам. Оказывается, что Бог не просто бросает меня с его требованиями. «Делай вот это или вот это». Он сам помогает нам. Бог не привлечет меня к исполнению задачи, не оснастив для этого всем необходимым. Он неизмеримо лучше, чем я, заботится о благополучии своей церкви. Никто не заинтересован в применении моих способностей, духовных даров, чем Бог, который наделил меня ими. Никто не ревнует о своей славе усерднее Бога. Он всегда рядом и всегда готов к действию. Он всемогущ, всеведущ, он беспредельно щедр в своей любви и славен в своей благодати. Его сила неистощима. Я с уверенностью могу исполнять свое призвание на Божьих условиях. Не потому, что я уверен в себе, а потому, что Бог, мой Небесный Отец, славный во всем. Кто-то подумает, все, теперь я начну бояться Бога, чтобы жить и служить по Божьим условиям. Когда мы говорим о благоговении, страхе перед Богом, мы говорим о естественном процессе восхищения Богом. Когда мы думаем о великом Боге, о том, что сделал для нас наш Бог, какую любовь Он проявил к нам через Иисуса Христа, мы испытываем кроме почтения, благодарность, чувство смирения. Мы хотим служить Богу на Божьих условиях. Хотим служить друг другу своими дарованиями для Иисуса, ради Иисуса. Поэтому мы как церковь, мы как большая семья нуждаемся, чтобы наше служение проистекало из благоговения перед Богом, а не просто из привычки, из чувства долга, своих соображений и так далее. Вторая характеристика служения, которая проистекает из благоговения, мы видим в первой книге Паралипоменон, 15 главе, 16 по 28 стихи. Благоговение перед Богом, оно побуждает совершать служение для Божьей славы, для того, чтобы Бог был прославлен. Мы читаем вот эту главу первой книги Паралипоменон, мы читаем вторую книгу Царств, шестую главу, которая повествует о второй и успешной попытке перенесения ковчега в Иерусалим. Во-первых, Давид и все участники процессии сделали все правильно. Во-вторых, они реально прославили Бога, являя Его характер. Посмотрите, как они славили Бога. 1 Паралипоменон 15:16. «И сказал Давид начальникам левитам поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями, с цитрами, кимвалами, чтобы они громко возвещали голос радости». Это же глава 26 по 28 стихи. «И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господни, тогда заколали в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в весонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов, на Давиде же был еще льняной эфод. Тогда весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб, и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах». Вторая книга Царств, 6 глава, с 12 по 16 стихи. «И пошел Давид с торжеством, перенес ковчег Божий из дома Винодара в город Давида. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал со всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицанием и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давида, Милхола, дочь Саулова, смотрела в окно и увидела царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем». Посмотрите, какое торжество. Они не просто несут молча ковчег, а боясь, а вдруг Бог снова накажет меня, вдруг эта история снова повторится, вдруг Бог кого-то снова умертвит, кто из нас будет? Нет, они, смотрите, славят Бога своими песнями, задействованы музыкальные инструменты, свои голоса задействуют, Давид даже прыгает, Давид даже пляшет. Более того, через каждых 6 шагов они приносят жертвы, и даже когда они пришли в Иерусалим, они и там принесли жертвы. Полагаю, друзья мои, что большинство из нас были на каком-то музыкальном или хоровом концерте. Вспомните мощь инструментов, мощь голосов. Но когда переносили ковчег, представьте, какое это было торжественное путешествие. Это было грандиозное зрелище. Ведь они пели не просто жителям, не просто людям в театре. Они пели самой великой личности во всей вселенной Богу. все эти песни, жертвы, даже пляски, они были направлены на то, чтобы прославить Бога, указывали на величие, достоинство, на Божью святость, на почтение по отношению к Богу. Но такое торжественное прославление, друзья мои, способно лишь сердце, которое благоговеет перед Богом, которое любит Бога, которое восхищается Богом, иначе просто невозможно. Друзья, древние преподают нам урок. Все наши действия, наши служения должны служить к Божьей славе, прославлению Бога. Нам свойственно желать исполнять какое-то служение, чтобы получать свою дозу славы, чтобы получить минуту славы себе. Вспомните Ананию и Сафиру в Новом Завете. Мы читаем книгу Деяний, когда зарождалось христианство, верующие часто находились в стесненных обстоятельствах. Они нуждались в крови, в пище, в одежде, в безопасности и так далее. И вот были состоятельные члены церкви, которые часто продавали часть своего имущества, чтобы отдать эти деньги для нуждающихся верующих. О чем говорит Деяние 2 глава. Но Деяние 5 глава повествует нам об одной семейной паре, Анании и Сафире, которые продали свое имущество и отдали деньги апостолам, но не все деньги, а часть какую-то они утаили. Но не сказали, что они отдали все деньги. Они желали послужить, но они не могли упустить свои славы. Мы знаем, чем закончилась эта история. Бог их умертвил. И это не Ветхий Завет, это Новый Завет. Друзья, у нас есть много человеческих эгоистичных, с неправильной мотивацией причин для того, чтобы служить Богу. Многие полагают, что чем больше они будут служить Богу, тем больше они получат от Бога благословения. Заметьте, какая эгоистичная мотивация. Друзья, неважно, чем мы мотивированы, дозой собственной славы или Божьими благословениями, или еще чем-то, суть в том, что суть от этого не меняется. В центре я, мое, а не Божья слава. Именно поэтому многие верующие желают участвовать в каких-то видных служениях, чтобы их видели, чтобы ими восхищались, чтобы им аплодировали. Друзья, нам важно помнить, не важно, какое у меня служение, не важно, видное или менее заметное, участвую я на сцене или делаю я какую-то невидимую работу, кстати, без которой не будет и видимой. Главное, чтобы Бог был прославлен. Чтобы Бог был прославлен. Я скажу мысль, о которой вы мало где прочтете или услышите, и пусть она будет ободрением, особенно для тех, кто не занимается публичным служением. Бог дал, мы знаем из Нового Завета, что Бог дал каждому верующему дары или дары, определенные способности. Так вот, послушайте, дары, которые не связаны с учением, которые не связаны с проповедью, они создают условия для провозглашения слова. Дары, которые не связаны с проповедью слова, они создают условия для провозглашения слова во всех текстах Писания, из послания Ефесянам, 1 Коринфянам, Римлян 12 глава, 1 Петра 4 глава, где перечислены дары, достаточно ясно видно, что служение слова занимает центральное место среди всех даров. Слова апостолов и пророков являются основанием, Ефесянам 2:20, а все остальное подчинено ему и проистекает из него. Дары, не связанные просто с проповедью слова, создают условия для того, чтобы звучало слово. Это хорошо видно на примере из Деяния 6 главы, когда апостолы избрали 7 мужей, чтобы они заботились о столах, поскольку с точки зрения апостолов нехорошо нам оставить Слово Божие в пешихся столах, но мы постоянно пребудем в молитве и в служении слова. То есть практические дары, они создали условия для того, чтобы звучало слово, для того, чтобы апостолы могли проповедовать. Этот процесс является замкнутым кругом. Пасторы и учители обучают общину, снаряжая ее к служению и использованию своих духовных дарований. А верующие своими дарованиями создают условия для того, чтобы звучало Божье Слово. Когда мы по-настоящему благоговеем перед Богом, друзья мои, у нас один мотив. Проповедую ли я Божье Слово? Или я создаю, помогаю создавать условия для того, чтобы звучало Божье Слово? Я желаю, чтобы Бог был прославлен. Чтобы Бог занял главенствующее положение в собрании, в городе. Испытывая благоговение перед самим собой, перед людьми, мы начинаем уповать на собственную праведность. Становимся самоуверенными, превращаемся для себя возможно, даже незаметно строящих царство, на престоле которого сядем мы сами. И там сидим, и там удобно нам так, приятно, хорошо. Вот почему так важно, чтобы наше служение Богу преломлялось сквозь призму Евангелия. Ничто не смиряет нас больше, чем преклонение у подножия креста. Ни одна мысль не подрывает корень нашей гордыни, так как это делает осознание того, что Бог сам заплатил за наше восстание против Него. Я служу Богу, потому что Иисус умер и воскрес, чтобы сделать из меня поклонника и служителя, а не потому что я заслужил это. Подумайте, друзья мои, как бы изменилось ваше служение, ваше отношение к служению, если бы вы думали в плоскости Божьей славы. Возможно, кого-то из вас побудит, чтобы посмотреть свою мотивацию, переосмыслить свою мотивацию по отношению к служению. Возможно, кого-то из вас это побудит совершать труд для Бога, осознанно думая прославление Бога, а не просто по привычке из воскресенья к воскресенью, изо дня в день. Возможно, кого-то из вас это слово побудит перестать быть прихожанином, перестать быть потребителем, присоединиться к служению в общине как полноценный член семьи, и особенно там, где есть острая нужда в этом. Обратите внимание на одну деталь в этом тексте. 1 Паралипоменон 15:29. «Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Милхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем». Вторая книга Царств, 6 глава, с 20 по 22 стихи повествует о последующем диалоге между Давидом и своей женой Милхолой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саулова, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». И сказал Давид Милхоле: «Перед Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердил меня вождем народа Господня Израиля, перед Господом играть и плясать буду, еще больше уничижусь и сделать еще ничтожное в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». То есть Милхола, жена Давида, посмотрела на него презренно. Она оценила его поведение, мягко говоря, глупым. Но Давид, по сути, отвечает: «Когда дело касается прославления Бога, меня мало волнует твое мнение. Если мое безумное поведение еще больше прославит моего Бога, я готов в глазах других выглядеть глупым, лишь бы Бог был прославлен». Всегда найдутся люди, которые будут критиковать вас, которые будут критиковать ваше служение, как это делала Милхола. Но какой будет наша реакция? Какой будет наша реакция? Мы видим здесь важный принцип. Не важно, как оценивают люди, важно, как Бог меня оценивает. Если для нас важно мнение людей, то мы будем отчаиваться, мы будем обижаться, гневаться, оправдываться, доказывает. Но если наша цель – Божья слава, тогда люди не смогут вывести нас из равновесия, из строя. Братья и сестры, в каком бы служении мы ни трудились, какое бы положение мы ни занимали, как бы к нам ни относились люди, какого бы мы влияния ни достигли или каких успехов ни добились бы, помните, что любое служение принадлежит не нам, оно принадлежит Богу. Господь не оставит своего царства ради нашего крохотного царства. Он не упустит нам, не уступит нам своего престола, чтобы мы сели, хотя бы минутку посидели, получая славу. Он не отдаст нам свои славы, которые по праву принадлежат только Ему. Не отдаст. Поэтому каждый день нам необходимо взывать о помощи к нашему Спасителю и молить, чтобы Он заступился нас по Своей благодати, даровал нам силы любить Его еще больше, чем себя, чтобы всецело жить для Его славы. Для Его славы, а не искать собственной славы. Третий принцип, который мы находим в этом тексте. Первая книга Паралипоменон 13:13-14. «Труд совершенный из благоговения перед Богом, он благословляется самим Богом». Труд совершенный из благоговения перед Богом благословляется самим Богом. Первый Паралипоменон, мы читаем этот текст с 11 стиха. Еще раз. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу и назвал то место поражением Озы, так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в тот день и сказал, как я внесу к себе ковчег Божий. И не повез Давид ковчега к себе в город Давида, обратил его к дому Авинадара, гифянина. И оставался ковчег Божий у Авинадара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авинадара и все, что у него. Итак, Давид перевез ковчег Авинадару, или как звучит его имя на еврейском, Авет-Идом. Он назван гефянином, а значит, он родился в городе Гефе. Имеется в виду не филистимский город Геф, а ливийский город, известен как Гаф-Рамон, Иисус Навин 19:45. Этот город стал одним из 4 городов, которых Бог отдал левитам из рода Каафы. Иисус Навин, 21 глава. Служение, которое, кстати, вот этих сынов Каафы, помните, мы читали, их служение заключалось в том, чтобы они заботились о ковчеге. Вероятно, Авидар был левитом, способным позаботиться о ковчеге Завета. Очевидно, дом Авинадара находился поблизости, поэтому было разумно, чтобы отвезти этот ковчег к дому Авинадара. То, что Бог благословил Авинадара, свидетельствует о его благоговейном отношении, служении к Богу, которое проявилось в надлежащей заботе о ковчеге. Царь оказывается носить ковчег из-за страха наказания. Смотрите, какой контраст. Один боится, не вносит. Авинадар принимает ковчег, вероятнее всего, из-за своей преданности к Богу. Возможно, друзья, вы подумаете, у Авинадара были другие заботы. В конце концов, только что умер человек из этого ковчега, и теперь его просил взять к себе этот ковчег. Но он не отказывается от ковчега. Он не говорит, вот через несколько домов живет мой хороший друг Бен Аарон, вот к нему привезите этот ковчег. Он способен позаботиться. Вовсе нет. Он, возможно, говорит, Господь, если ты мне оказываешь такую честь, чтобы у меня дома находился этот ковчег, оказываешь честь, даешь возможность послужить тебе, позаботиться о ковчеге, я готов. И мы читаем, Бог благословил его. Мы не знаем, как Бог благословил Авинадара, но это было весьма очевидно для окружающих. 3 месяца находился там ковчег, и Бог благословил. Возможно, урожай на земле был особенный, или скот умножился, но написано очень просто. Благословил Господь дом Авинадара и все, что у него. Мы упоминали о неправильной мотивации. Служить Богу, чтобы получить благословение, подарки, бонусы от Бога, и часто в материальных вещах. Единственная мотивация, почему мы служим Богу, это не подарки в виде валюты, здоровья или еще каких-то материальных вещах, это Божья слава. Это благодарность Богу за Христа, за Его подвиг на Голгофе. Служение Богу часто, друзья мои, требует определенной жертвенности, комфорта, проведения отпуска не так, как я того хочу, иногда бессонные ночи, ранние подъемы, денежные затраты или еще что-то. Это затраты материальных ресурсов. Но когда мы с вами смотрим в другой плоскости, когда мы думаем о великом Боге, о Его Царстве, об Иисусе, который умер и воскрес, о Его любви, о Его прощении, о Его безграничном долготерпении каждый день по отношению к нам, тогда мы готовы жертвовать своими ресурсами, своим комфортом. Но как следствие, Бог нас благословляет. Друзья мои, возможно, нематериально. Возможно, Бог благословляет нас сдать экзамен. Возможно, укрепит наше здоровье. Возможно, благословит тем, что наши дети уверуют во Христа, посвятят свою жизнь Иисусу. Возможно, Бог дает нам силы победить какие-то искушения. Возможно, дает особую радость, когда, кажется, нет причин для того, чтобы радоваться. Друзья мои, посмотрите на наших братьев и сестер из прошлого столетия. Многие из них отбывали сроки за лагерях за Иисуса, расставшись со своей семьей. Многие из них так и не вернулись домой, окончив свою жизнь там, в лагерях Сибири. Но Бог удивительным образом заботился о таких людях там, в лагерях. Почитайте биографии, и вы это очень хорошо увидите. Бог заботился об их семьях на свободе. Они не получили никаких преференций великих, они не получили никаких наград, но Бог приготовил для них нечто большее в небесах, награду намного лучшую. Апостол Павел, друзья, напоминает Коринфской церкви, 2 Коринфянам 5:10, потому что всем нам должно явиться перед судилищем Христовым, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Нас ожидает награда. Ожидает награда. Поэтому, друзья, ободритесь, если сейчас вам кажется, что Бог вас не благословляет. Ободритесь, если люди вас критикуют, если люди не замечают вашего служения, если ваше служение не здесь на сцене, а там для того, чтобы раскладывать стулья, для того, чтобы наливать кофе. Бог помнит. Бог ведет, образно говоря, записи ваших дел. В конце концов, подумайте, что через 1000 лет, даже через 1 000 000, даже через десятки миллиардов лет значение будет иметь не то, на каком вы автомобиле ездили. Не одежда, в которую вы одевались, не электроника, которой вы пользовались, не даже социальный статус, которым вы обладали в этом мире, а будет иметь значение то, что вы сделали для Бога. Сейчас, здесь, на земле, за время своей крошечной, совсем крошечной жизни. Друзья, не привыкайте, но каждый день приходите к Голгофе, чтобы напоминать себе о том, что сделал для нас Иисус. Чтобы, осознавая любовь и величие Божие, мы по-настоящему, а не просто на словах, по-настоящему благоговели перед Богом. Чтобы наше служение не проистекало из наших эгоистических, неправильных намерений, но чтобы оно проистекало из благоговения, из любви по отношению к Богу. Чтобы такое благоговение, оно вдохновляло нас служить, жить для того, чтобы, для одной причины, чтобы Бог был прославлен, чтобы Бог был явлен, чтобы Божья слава, она была не иллюзорной, она по-настоящему была явлена для людей.